Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот темы нашей программы. Акции протеста в нескольких городах Грузии с требованием отставки президента Саакашвили. Начинается предвыборная кампания в Германии. Работает ли закон, ограничивающий права некоммерческих организаций в России? В Вашингтоне прошло первое заседание Палаты представителей нового созыва. И Владимир Путин – второе место в рейтинге влиятельных мировых политиков по версии журнала Foreign Policy. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Время свободы». Сегодня в резиденции Михаила Саакашвили, а также административных зданий по всей территории Грузии прошли митинги с требованием отставки главы государства. Организаторы собрали более 800 тысяч подписей грузинских граждан и угрожают еще более радикальными акциями, если президент Саакашвили не подаст в отставку после 20 января, когда исполнится ровно 5 лет со дня его инаугурации. Тем не менее, по мнению экспертов, благосклонность Запада и коллизия в ныне действующей конституции дает шанс президенту Саакашвили удержаться у власти до октября нынешнего года, когда в стране должны состояться очередные президентские выборы. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Акции с требованием отставки президента Саакашвили одновременно состоялись сразу в нескольких городах Грузии, в том числе Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаиси и Тбилиси. В столице страны митингующие собрались у роскошной резиденции главы государства. Их было не очень много, всего несколько сот человек. Тем не менее, организаторы заявили, что в течение последних недель им удалось собрать по всей Грузии более 800 тысяч подписей с требованием к Михаилу Саакашвили безоговорочно уйти в отставку со своего поста. Кампания по сбору подписей началась сразу после парламентских выборов 1 октября, на которых убедительную победу одержала оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Главными организаторами стали оппозиционная партия «Белые» Тимура Шашиашвили и движение «Единодушие за общественные права» Михаила Андруладзе. Первыми под воззванием о необходимости ухода из политики Михаила Саакашвили подписались живой классик грузинской литературы Чабуа Амиреджиби и знаменитый кинорежиссер Резо Чхеидзе. Главный инициатор сбора подписей, бывший губернатор региона Имерети, председатель «Белых» Тимур Шашиашвили, объяснил журналистам, почему Михаил Саакашвили должен уйти в отставку. Согласно Конституции, после 21 января, когда истекут ровно 5 лет со дня инаугурации, Саакашвили уже не является нашим президентом. Мы не позволим ему распустить парламент и кабинет министров, назначить свое карманное правительство с тем, чтобы оно провело внеочередные парламентские выборы. Грузинский народ должен понять, что продолжение президентства Саакашвили угрожает стране гражданским противостоянием. Это заявление Тимур Шашиашвили сделал в ходе митинга у стен президентского дворца. Участники акции собирались вручить представителю администрации главы государства ультиматум в письменной форме, но к ним так никто и не вышел из резиденции. Тем не менее, господин Шашиашвили обещал, что число подписей под ультиматумом достигнет миллиона к 20 января. С 21 января Саакашвили больше не будет считаться легитимным президентом. Если бы у него было хоть толика чести и достоинства, он бы сам это признал и не показывался больше на глаза народу. Но Саакашвили прилепился к своему креслу и не хочет уходить добровольно. Нет больше такого президента нигде в мире. Юристы признают, что в действующей Конституции есть определенная коллизия между нормой о 5-летнем сроке полномочий президента и требованием проводить выборы только в октябре. В октябре 2013 года, когда в стране должны состояться очередные президентские выборы, Михаил Саакашвили, избранный во второй раз в январе 2008 года, будет править страной 5 лет и 9 месяцев. Именно поэтому, по словам Тимура Шашиашвили, с 21 января вся Грузия должна выйти на улицы, чтобы дать понять Михаилу Саакашвили, он больше не является законным президентом страны. На митинге у резиденции главы государства зачитали меморандум более 50 организаций, участвовавших в акции по сбору подписей. «Вы, господин президент, нарушили клятву, данную народу, узурпировали власть, уничтожили независимый суд, постоянно предавались личным наслаждениям вместо служения народу, применили силу против своего народа в ноябре 2007, в августе 2008 и в мае 2011 годов. Вовлекли Грузию в губительную войну и окончательно превратились в неадекватного деятеля после проигрыша парламентских выборов. Если вы не уйдете в отставку 20 января, народ заставит вас понять, что вы больше не его президент. Говорится в меморандуме. Примечательно, что лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили пока никак не комментируют сбор подписей и акции с требованием отставки президента. Независимый эксперт Иосиф Цинцадзе заявил в беседе с «Радио Свобода», что именно позиция Бидзины Иванишвили станет определяющей, но премьер опасается негативной реакции Запада в случае досрочной отставки главы государства.
Ну, знаете, с одной стороны, такая акция выходит за рамки ныне действующей конституции. Но с другой стороны, знаете, 800 тысяч подписей – это, конечно, реальная сила. Так что все зависит сейчас от политического решения. Если сейчас нынешняя грузинская власть все-таки прислушивается мнению западных союзников, то я не думаю, что акция будет восторженно приветствовать западные союзники. Будут такую акцию приветствовать западные союзники. Ну, поэтому, знаете, все зависит сейчас от решения премьер-министра.
Считает политолог. Впрочем, если президент Саакашвили действительно попытается отправить в отставку кабинет министров, то правящая партия наверняка вспомнит о миллионе подписей, и в этом случае акции протеста у резиденции Саакашвили приобретут действительно массовый характер. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Для российских правозащитников 2012 год стал не лучшим. Летом Государственная Дума приняла закон, регламентирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно новым положениям, НКО, получающие денежные средства из рубежа, обязаны регистрироваться как иностранные агенты. Иностранное финансирование некоммерческих организаций в 2012 году также серьезно сократилось. Осенью о прекращении своей деятельности в России заявил американский грантодатель USAID. Новые меры давления на НКО подразумевают и закон, одобренный Государственной Думы в декабре в ответ на принятие в США акта Магнитского. Несмотря на трудности с финансированием, крупнейшие российские НКО все равно не намерены сворачивать свою деятельность в 2013 году. В планах российских правозащитников создание новых списков нарушителей прав человека в России. Многие из представителей некоммерческих организаций не исключают, что будут оспаривать в судебном порядке положение закона об НКО и антимагнитского акта. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
В июле 2012 года российский парламент по инициативе партии «Единая Россия» принял закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно этому документу, НКО, которые получают зарубежные гранты и занимаются политической деятельностью, должны зарегистрироваться как иностранные агенты. Для них предусматривается особая отчетность и ответственность. Закон вступил в силу 20 ноября. Несмотря на положенные за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента крупные штрафы до 1,5 миллиона рублей, российские правозащитные организации закон решили бойкотировать. О таком решении официально объявили, в частности, общество «Мемориал», Московская Хельсинская группа и Движение за права человека. По словам члена правления «Мемориала» Александра Черкасова, несмотря на зарубежные гранты, организация, которую он представляет, не может быть названы иностранным агентом, а само это словосочетание восходит к терминологии сталинского тоталитаризма.
Закон объявляет всех получателей помощи из-за рубежа иностранными агентами. Агент – это человек или организация, действующая по поручению или в интересах другой организации. И мы должны это еще признать добровольно. То, что Владимир Путин много лет повторяет фразу «кто платит, тот и заказывает музыку», ну, это может быть его убеждение, но это не так. Мы сами пишем музыку, сами ее исполняем. Иногда находятся люди, которые готовы эту музыку, то есть нашу защитную гуманитарную просветительскую деятельность поддержать. Они нам помогают, и были отечественные доноры, были зарубежные, но они ни в коем случае не влияют на наши ноты. В них никто не лезет. И это главная ложь. Мы должны, согласно этому закону, назвать себя теми, кем мы не являемся. Само это название несет на себе вполне определенную смысловую нагрузку. Кто будет общаться с иностранным агентом? Каково будет отношение к иностранным агентам? Мы живем в стране, в которой сотни тысяч и миллионы людей были в свое время репрессированы именно потому, что их назвали иностранными агентами.
Говорил член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Бойкот правозащитников не остался без внимания провокаторов. На следующий день после вступления в силу закона об НКО на одном из зданий общества «Мемориал» неизвестные оставили надпись «Иностранный агент». Впрочем, в высших эшелонах власти в этом термине не видят ничего оскорбительного. По крайней мере, премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о статусе некоммерческих организаций в ходе интервью журналистам 5 российских телеканалов, сказал, что слово «агент» не подразумевает ничего плохого, сославшись на обытование этого термина в Гражданском кодексе. По словам главы движения «За права человека» Льва Пономарева, термин «агент» подразумевает наличие соответствующего договора между заказчиком и исполнителем. Он также сообщил, что в августе московская хельсинкская группа и движение «За права человека» получили официальные ответы Соединенных Штатов Америки, из фондов которых они финансируются, о том, что они не являются иностранными агентами.
Госсекретарь Соединенных Штатов отвечает вам: правительство не дает никаких заданий вам, но мы бесспорно поддерживаем, в том числе финансовыми средствами, деятельность гражданских и правозащитных организаций, это государство. Политика страны во всем мире поддерживать. И желаем вам успехов. Будет ли это юридическим основанием в наших судах, посмотрим. Мы знаем, что наши суды, к сожалению, очень управляемы властью. А вот бороться с внутренним врагом – это одна из ключевых сейчас, по-моему, позиций власти. Как раз правозащитники очень подходят под массовой такой кампании борьбы с внутренними врагами.
О намерении оспаривать положение закона об НКО сразу после вступления его в силу заявил и член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Не всякая бумага, на которой написан закон, имеет отношение к праву. Это известно относительно нюрнбергских расовых законов в Германии, которые были приняты в свое время в полном соответствии с процедурой, предписанной германским государством. Но это были антиправовые законы. Вот тут тоже антиправовой закон, просто теперь можно как-то обжаловать.
Эту позицию разделяют и в ассоциации «Голос». По словам заместителя исполнительного директора этой организации Григория Мельканьянца, правозащитники рассматривают возможность обжалования норм закона об НКО в Европейском суде по правам человека, и здесь все зависит от того, как он будет применяться на практике.
Безусловно, необходимо обжаловать нормы этого закона, как носящие антиконституционный характер, нарушающие ряд международных норм. И здесь в коалиции с коммерческими организациями, с правозащитными, рассматривается возможность подачи заявления в Европейский суд по правам человека. Вопрос здесь уже в том, насколько государство будет применять серьезно этот закон. Посмотрим, какая будет правоприменительная практика. Тут уже от нас ничего не зависит.
Проверить, как работает на практике закон об НКО, в декабре 2012 года решили в ассоциации «Агора». Чувашская правозащитная организация «Щит и меч», которая является партнером и одним из соучредителей «Агоры», первая из НКО добровольно направила в Минюст документы для включения в реестр иностранных агентов. По словам главы «Агоры» Павла Чикова, таким образом юристы смогут получить основания для обжалования норм закона об НКО.
При складывающейся ситуации, с одной стороны, бойкота абсолютно обоснованного, на мой взгляд, большинство организаций этого закона, с другой стороны, явного нежелания Министерства юстиции педалировать его применение, а также отсутствие каких-то ни было вменяемых разъяснений со стороны Министерства о том, каким образом он будет применяться в отношении того и так далее, может получиться так, что закон в течение года, а то и двух лет будет висеть дамокловым мечом над любой неправительственной организацией. Нас, как юристов, это не устраивает, потому что мы хотим торпедировать его как можно раньше, и, собственно, исключительно для того, чтобы у нас появились такие основания, мы запускаем туда в качестве такого троянского коня нашу партнерскую организацию. Как только организация в реестр будет включена, мы получим возможность провести ряд действий в качестве уже организации, включенной в реестр. После того, как мы реализуем эти действия, организация подаст заявление об исключении ее из реестра. И это тоже будет интересная процедура, потому что ни приказ Минюста, ни закон не позволяют, не предусматривают вообще процедуру выхода из реестра, что само по себе противоречит основам законодательства.
Рассказал глава ассоциации «Агора» Павел Чиков. Незадолго до вступления в силу закона об НКО о прекращении своей деятельности в России заявило американское агентство USAID, которое сотрудничало со многими российскими некоммерческими организациями. Среди них Московская хельсинкская группа, Институт Гайдара, Ассоциация «Голос», Общество «Мемориал», Российское представительство Transparency International, Организация инвалидов «Перспектива» и многие другие. О решении прекратить деятельность USAID российские власти уведомили США в сентябре 2012 года. Суть претензий к агентству пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, USAID не только занималась развитием двустороннего гуманитарного сотрудничества, но и пыталась влиять на политические процессы в стране. Из-за прекращения финансирования со стороны USAID о возможном сворачивании своей деятельности заявили многие небольшие НКО. Впрочем, крупные правозащитные организации намерены продолжать работу. В ассоциации «Голос» подтверждают, что на 2013 год у них запланировано много дел, говорит Григорий Мельконянц.
Деятельность мы, наоборот, сейчас планируем усиливать, потому что мы будем активно наблюдать за досрочными различными выборами, которые будут проходить до 8 сентября. Это и в январе будут проходить выборы, и, так сказать, в другие месяцы, так что мы там будем присутствовать, и наши сервисы, и карты нарушений, и горячие линии, и наши методические материалы. Это все будет доступно, это все будет активно работать. Что касается других проектов, то «Голос» имеет различные такие другие проекты, в частности, программа будет связана и с местным самоуправлением, так что, в принципе, проектов будет достаточно много, и сворачивать свою деятельность мы не собираемся.
Говорил Григорий Мельконянц. В декабре 2012 года в ответ на принятие в США акта Магнитского Государственная Дума приняла закон, который вызвал большой резонанс в российском обществе. Наибольшее возмущение вызвала норма этого документа, запрещающая гражданам США усыновлять российских сирот. Есть законные положения, которые касаются деятельности российских НКО. Так, согласно документу, вводится запрет для граждан Америки быть руководителями или членами некоммерческих организаций. По мнению главы Московской Хельсинской группы правозащитницы Людмилы Алексеевой, эта норма направлена лично против нее, как единственного в стране руководителя НКО с двойным американским и российским гражданством. Уже когда стало известно о внесении подобной поправки в так называемый антимагнитский закон, Алексеева заявила о намерении оспаривать ее в Конституционном суде.
Есть конституционное право объединяться в организации, и в Конституции ничего не сказано, что человеку, который кроме российского гражданства имеет еще какой-то, он почему-то должен быть поражен в правах. Вот эта молодая поросль думская не злобствует и принимают всякие совершенно безумные какие-то решения, как они, ну я не знаю, отомстят что ли за закон Магнитского. Но закон Магнитского приняли американцы, а они-то мстят ведь не американцам, а российским гражданам. Преследование правозащитников – это удар по интересам всего общества, потому что правозащитники защищают граждан от государства, его чиновников, и те нарушают их права.
Говорила Людмила Алексеева. Акт Магнитского, принятый в 2012 году в США, подразумевает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, предположительно причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим серьезным нарушениям прав человека. В планах российских правозащитников составление новых списков официальных лиц, нарушавших права человека в России. Этим будет заниматься, в частности, Независимый совет по правам человека, сокращенно НСПЧ, о создании которого было объявлено в декабре 2012 года. Рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
В наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
По словам Зои Световой, в будущем, после соответствующей юридической оценки, эти списки будут отправляться в Конгресс США или в Европейскую комиссию по правам человека. В ближайшей перспективе НСПЧ намерен совместно с Координационным советом оппозиции и другими правозащитными организациями заняться независимым расследованием дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Германии 2013 год – это год выборов. Выступление канцлера Ангелы Меркель сегодня фактически открывает предвыборную борьбу и кампанию. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, который расскажет подробности. Юрий, добрый день. И в чем особенности этого выборного года?
Добрый день. Ну, особенность именно в том, что это будут выборы в Бундестаг, и, соответственно, в сентябре месяце, возможно, и смена канцлера, то есть смена руководителя страны, руководителя правительства. Пока у Ангелы Меркель позиции очень прочные, как и у ее партии. То, что она сегодня будет выступать, это еще приурочено к тому, что это 20 числа будут выборы в земле Нижняя Саксония. И вроде бы тенденция не в пользу партии Меркель, потому что партия проигрывает региональные выборы регулярно. Но поддержка самой Меркель в стране огромная. Ее рейтинг по-прежнему самый высокий. Единственный ее Особенность этих выборов и проблема ее с этими выборами заключается в том, что сегодня она возглавляет коалицию со свободными демократами, или, как у нас говорят, еще с либералами, а эта партия теряет поддержку в стране катастрофически. Есть большая вероятность, по опросам это видно сегодня, что партия вообще не попадет в Бундестаг. Если это произойдет в сентябре, тогда у партии Меркель, у Христианско-демократического союза, точнее у блока ХДС-ХСС, будут проблемы, как удержаться у власти, как Меркель удержаться у власти. Она уже намекнула на то, что она не против и так называемой большой коалиции. Что это такое? Это коалиция двух крупнейших партий, блока ХДС-ХСС и социал-демократов, которые в данный момент находятся в оппозиции. Ну, население такую большую коалицию всегда приветствует, считая, что это сбалансированное правительство. Сама же партия социал-демократов борется вот в этот год и будет бороться за то, чтобы вернуться к власти коалиции с зелеными, как это было до эры Ангелы Меркель. И все-таки большинство комментаторов предполагают, что канцлером на третий срок останется Ангела Меркель в том или ином раскладе, потому что сама партия ее набирает пока существенно больше, чем социал-демократы.
Юрий, а какова вероятность в том, что социал-демократы согласятся на такую коалицию с Меркель? Ведь руководитель не раз заявлял, что вообще хочет чуть ли не убрать правительство, но при этом они поддерживают ее инициативу постоянно.
Вы знаете, вероятность на самом деле довольно большая, потому что, как и в других некоторых странах, между двумя крупнейшими политическими силами в стране разница в позициях весьма и весьма невелика. Это действительно две крупные силы, и которые всегда находят способ, когда итоги выборов таковы, что лучшее правительство – это коалиционное правительство, вот такой крупной коалиции, всегда находится общий язык. Надо сказать, что Ангела Меркель стала канцлером два срока назад. Ситуация трагикомическая, но она из нее блестяще вышла. Когда Герхард Шрёдер, проиграв, в общем-то, выборы, но очень грубо разговаривал с Меркель, что, мол, его партия никогда в жизни не пойдет на коалицию, чтобы канцлером была Меркель, а только в случае, если канцлером будет он. Но, видите, история рассудила иначе, и Ангела Меркель очень умно себя вела. И тогда, собственно, и возникла эта большая коалиция. Поэтому вероятность ее большая.
И что касается социальной жизни в преддверии выборов, вот уже год начинается, пока власть воздерживается, насколько я понимаю, от не слишком популярных мер, да, например, что касается обсуждения там, полного запрета на алкоголь за рулем, допустим. Как вообще люди воспринимают вот эту ситуацию?
Люди понимают, как устроена жизнь, и понимают, что пока Германия последствий всемирного финансового экономического кризиса, кризиса евро не испытала на себе. Но все прекрасно понимают, что хотя, возможно, Меркель и дотянет до сентября без непопулярных мер, то, что эти непопулярные меры предстоят, вне всякого сомнения, как результаты кризиса, это понимает большинство населения совершенно замечательным образом. Поэтому, да, конечно, любая партия у власти будет воздерживаться от непопулярности, но все понимают, что платить-то нужно за кризис. И за Грецию, скоро приедет премьер-министр Греции в Берлин через несколько дней, за Грецию платить рано или поздно все равно же нужно. Поэтому, да, все понимают, как устроена жизнь, но, конечно, политики не спешат раздражать свой электорат.
Спасибо вам огромное, Юрий. Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Российская пресса сегодня обсуждает присуждение второго места в рейтинге влиятельных мировых политиков президенту России Владимиру Путину по версии журнала Foreign Policy. Номер издания с рейтингом определяющих пути развития современного мира вышел сегодня. За комментарием Радио Свобода обратилась к политологу Алексею Арбатову. Не первое место, потому что нет такого человека на планете, который смог справиться с такими геополитическими проблемами, как пишет журнал Foreign Policy. Второе место у Владимира Путина. Если процитировать, да, никто на планете не сосредоточил в руках больше местной региональной власти, чем Путин. Хотя он и не так популярен, его страна не обладает таким влиянием, как СССР, но способен единолично принять решения, которые влияют на жизнь и благосостояние людей. Вот так вот объясняют. Второе место – 140 миллионов. Огромная Россия, и ей управляет один человек, и вот он способен влиять на их благосостояние.
Меня вот это вот обоснование журнала Foreign Policy и вообще вся, весь этот список, и то, как он составлен, вызывает у меня просто недоумение. Или если с юмором относиться, то смех. Ну, во-первых, что значит второе место? Они сравнивают нынешних политических деятелей, ведь в относительном порядке, а не в абсолютном, они же их не по размерам капитала сравнивают, они сравнивают их относительное влияние в мире. И не может здесь быть второго места или третьего. А почему они, интересно, 5 первых мест не поставили? Проблемы экономические, этнические, климат, продовольствие, дефицит сырья, и пресной воды и так далее настолько велики, что действительно с ними нет ни одного мирового лидера, который бы справился. И на втором месте нет, и на третьем, и на пятом, и на десятом. Начали бы прямо с 11-го места. В общем, это, на мой взгляд, это какая-то чушь. Это во-первых. Во-вторых, если бы президент Путин, безусловно, очень влиятельный человек и заметная фигура на мировой арене, спора нет. И в России, конечно, это самый влиятельный человек, но здесь никакого не может быть вопроса. Но что значит его решение? От его решения все зависит, и его решение все меняет. Если бы от его решения все бы зависело, и все бы так изменялось, у нас бы не было коррупции, у нас была бы не экспортно-сырьевая, а высокотехнологичная инновационная экономика, у нас была бы самая мощная в мире армия, у нас было бы самое большое количество нобелевских лауреатов, самый высокий уровень жизни и ее продолжительность и так далее и тому подобное. Ничего этого нет. Поэтому, оставаясь, безусловно, самым влиятельным гражданином России, он далеко не так уж может решить все проблемы, как это могло бы показаться, если просто посмотреть вот на его положение в государственной иерархии. В этой связи у меня возникают очень большие сомнения по поводу всего этого списка и критериев, по которым он составлялся. А то, что на первом месте никого не оставили, это вообще просто смешно. Проблемы настолько велики, что все перечисленные лидеры, начиная с президента Путина, они очень сильно не дотягивают до такого уровня, который позволил бы справиться с нынешними глобальными проблемами. Может быть, такого уровня вообще нет. Такого лидера не может быть. Это вопрос коллективных усилий всех великих держав и крупных передовых государств. Мое объяснение этому другое. Журнал Foreign Policy – это очень либеральный журнал. Это журнал, который представляет либеральные американские круги и опирается на либеральную аудиторию. Это журнал высокого уровня. Но мне кажется, они здесь решили сыграть в политику, так же, как в свое время Нобелевский комитет сыграл в политику авансов, объявив лауреатом президента Обаму, который еще даже не перевез свои чемоданы в Белый дом. Вот мне кажется, журнал Foreign Policy взял на себя такую же роль, о чем я очень сожалею, потому что он тем самым подорвал свою репутацию серьезного профессионального аналитического журнала. Хотя намерения были, по всей видимости, благие. Либеральные круги Америки очень встревожены под нынешним обострением российско-американских отношений. После всех этих законов Магнитского, антимагнитского и всех столкновений, которые ему предшествовали и по ПРО, и по Сирии, и так далее. Вот. Поэтому они, может быть, решили, что вот настало время для них выступить впереди паровоза, то есть впереди администрации Обамы, и сделать какой-то жест, примирительный и новогодний подарок лидеру России с тем, чтобы положить конец тенденции ко все большему и большему отчуждению России и США и обострению отношений. И вот сделали такой подарок, на мой взгляд, очень странный. Но, наверное, они руководствовались благими намерениями. Хотя благие намерения, не будем забывать, это, в общем, не такая уж однозначная вещь, согласно известным поговоркам.
Ну, а сам Обама, он вот как раз и принимает решение коллективно, в принципе, он вынужден так поступать. И...
Обама возглавляет самую мощную державу современности. При всем том, что ее влияние сейчас уменьшилось относительно, уменьшилось по сравнению со всем периодом после 1945 года. Но это остается самая мощная держава. И уже поэтому его решения отражаются и на судьбе этой державы, и очень серьезно на судьбе остального мира. Другая держава, которая догоняет США, это Китай. Они догоняют во многих отношениях, в том числе во влиянии Китая на мировую экономику, мировую политику. Но Обама, оперируя в демократической системе, не может сам единолично принимать решения, которые коренным образом отражаются на американской внутренней и внешней политике. У него есть Конгресс, у него есть Верховный суд, у него есть независимая пресса, у него есть оппозиционные партии, которые только и ждут, чтобы ухватить его за лацкан пиджака, если он совершит какую-то ошибку. Он вынужден и по Конституции, и по политической традиции, он вынужден согласовывать свои решения, особенно по внутренней политике, здесь уж как нигде более в Америке, с Конгрессом прежде всего. Он это и делает. Но он достаточно успешно все-таки это делает. И можно вспомнить целый ряд его законодательных инициатив, которые он пробил через Конгресс, несмотря на ожесточенное сопротивление республиканской оппозиции.
Коллегиальное управление это все-таки получается более успешным, несмотря на это, Foreign Policy оперировало именно тем, о чем вы говорили.
Foreign Policy, я повторяю, мне кажется, это какой-то из благих побуждений сделан какой-то не очень логичный, не очень убедительный шаг. Если бы они обосновали, доказали бы свою точку зрения. Это было бы тогда убедительно и пошло бы на пользу дела. Что касается единоличного и коллективного лидерства, Путин тоже коллективно руководит. Только у него коллектив – это не Государственная Дума, не Верховный суд и не Конституционный суд. А у него это определенная группа людей, которые вокруг него находятся, которые разделяют его взгляды, он с ними советуется. Я думаю, что он коллегиально с ними принимает решения. Каких-то из этих людей мы знаем, каких-то мы не знаем. Эффективна или нет такая система управления? Мне кажется, нет. Она недостаточно эффективна. У нас есть Конституция, и надо в соответствии с ней выстраивать систему управления, а не создавать какие-то общественные советы, открытые правительства, беспрерывные там комитеты, вот такие вот суррогаты. У нас есть парламент для этого, общество представлять. Но парламент у нас такой, какой он есть, потому что выборы такие, какие они есть. Так что что тут удивляться? Спорить об эффективности того или иного лидера внутри страны очень сложно, потому что если вы ограничиваетесь рамками одной страны и смотрите, насколько один лидер может определять ее судьбу, то, наверное, на первом месте надо было поставить Ким Чжон И в Северной Корее. То, что вот его решение действительно определяет судьбу всей его страны и каждого последнего человека в Северной Корее. Но эффективна ли такая система? Я думаю, что категорически неэффективна. Это доказывает и та ситуация, которая в Северной Корее имеет место.
Политолог Алексей Арбатов. О втором месте президента России Владимира Путина в рейтинге влиятельных мировых политиков. Какие темы обсуждать сегодня в американской прессе, об этом расскажет Владимир Дубинский.
Решение Владимира Путина предоставить российское гражданство Жерару Депардье вписывается в идею, которую российский президент продвигает в течение последних нескольких месяцев, отмечает в репортаже из Москвы корреспондент Нью-Йорк Таймс Дэвид Херценхорн. А идея заключается в том, чтобы представить Россию равной Западу в геополитическом смысле. Мысли страной, но превосходящей его во многих аспектах, особенно в области успешного выхода из экономического кризиса. «В целом мы преодолели кризис даже быстрее других стран», приводит корреспондент цитату из недавнего выступления Путина. В предоставлении Депардье гражданства, продолжает Херценхорн, Путин углядел пропагандистскую возможность отыграться за Россию, за которой давно сложилась репутация страны, из которой бегут ее собственные богатые граждане. Теперь Россия получила своего иностранного богача, причем не просто кого-нибудь, а актера Мачо, которого легко узнать по гигантскому носу, похоже созданному для того, чтобы нюхать бордо целыми бочками. Ал Гор Зира иронизирует портал Drudge Report по поводу сделки, заключенной между арабским медиагигантом Аль-Джазира и основанной бывшим вице-президентом США Альбертом Гором телекомпанией Current TV. Вот как сообщила о сделке сама Аль-Джазира.
This is Al Jazeera.
По словам телекомпании, успех ее передач на английском языке во всем мире дает ей основание также надеяться на успех нового канала, который будет называться Al Jazeera America.
For the new Al Jazeera America.
Подробности сделки гласности не придаются, но по сведениям New York Times, арабская компания заплатила за Current TV $500 миллионов. Предполагается, что Гор, которому принадлежит 20% пакета акций, получит $100 миллионов. New York Times отмечает, что сделка, по которой Аль-Джазира приобретает права на трансляцию своих передач по кабельным каналам, которые ранее транслировали передачи компании Гора, является попыткой Аль-Джазиры выйти на широкий информационный рынок в США. Аль-Джазира планирует полностью ликвидировать Current TV и начать вещание на английском языке. Новости будут передаваться из бюро Аль-Джазира в Нью-Йорке и Катаре. В настоящее время программы Аль-Джазира транслируются только в немногих американских городах, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Большинство владельцев кабельных каналов отказываются от услуг этой телекомпании, считая, что ее передачи не пользуются спросом среди американцев. С приобретением канала Current TV Аль-Джазира может потенциально достичь более 40 миллионов американских телезрителей. Никаких возражений по поводу сделки со стороны правительства правительство США не поступало. Однако, как отмечает New York Times, сказать, насколько успешной окажется попытка Аль-Джазиры привлечь зрителей, трудно. Эта телекомпания, а она полностью финансируется правительством Катара, давно пытается убедить американцев, что она является подлинной новостной организацией, а не инструментом пропаганды. Некоторые американские политики подвергли Аль-Джазиру критике за то, что она транслировала видеоматериалы террористической группировки Аль-Каида и ее сторонников. Телекомпания Current TV позиционировала себя как либеральное средство массовой информации. Однако коммерческим успехом она не пользовалась, и ее аудитория была ничтожной. В 2012 году на Кубе значительно увеличилось число арестов по политическим мотивам. Об этом со ссылкой на Кубинскую комиссию по правам человека сообщает агентство Рейтер. По словам главы комиссии Элизардо Санчеса, в прошлом году на Кубе были задержаны 6602 противника коммунистического режима. По словам Санчеса, недовольство режимом растет из-за царящей на Кубе нищеты и чувства безнадежности, которые испытывают многие кубинцы. Санчес сказал также, что большинство задержанных провели под арестом всего несколько часов, а затем были отпущены на свободу. Но число политзаключенных на Кубе, по его словам, также растет. В 2010 году большинство кубинских политических заключенных были отпущены на свободу в результате договоренности, которой кубинской католической церкви удалось заключить с властями. Кубинские власти заявляют, что большинство оппонентов режима – это люди, подстрекаемые Соединенными Штатами и другими иностранными государствами. Власти также не считают достоверными данные о задержаниях, приводимые комиссией по правам человека. Независимого подтверждения этим данным и заявлением кубинских властей получить не удалось, отмечает агентство Рейтер.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. В Вашингтоне вчера, в четверг, прошло первое заседание Палаты представителей нового 113-го созыва. Как и в предыдущие два года, большинство в Нижней Палате Конгресса принадлежит республиканской партии. Первым на повестке дня стоял вопрос о выборе спикера Палаты представителей. Джон Бейнер, конгрессмен от Огайо, вновь стал спикером, хотя несколько однопартийцев отказались голосовать за него, обвинив спикера в забвении важных принципов. Рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Хотя сомнений в том, что Джон Бейнер вновь будет избран главой Палаты представителей, не было, его единственным оппонентом в борьбе за этот пост была лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси, результаты голосования подтвердили факт брожения в рядах республиканцев. 12 однопартийцев Бейнера отказались голосовать за него. Разрыв между ним и соперницей был наименьшим с 1997 года. По имиджу Бейнера как ключевого лидера республиканцев был нанесен явный удар. Основной виной Бейнера в глазах недовольных стала его склонность к компромиссу. Лишь двумя днями раньше палата одобрила закон, согласно которому будут резко повышены налоги на наиболее состоятельных американцев. За этот закон проголосовало меньше трети конгрессменов-республиканцев. Бейнер не только был среди поддержавших закон. Он был первым из видных республиканцев, согласившихся поднять налог, пусть на узкую прослойку американцев, во имя предотвращения экономического спада. Республиканцы в течение 20 лет со времени президентства Буша-старшего принципиально отказывались поддерживать подъем налогов. Готовность Бейнера поступиться этим принципам заставила его критиков поступиться партийной дисциплиной и проголосовать против него. Джон Бейнер – один из самых симпатичных и приятных людей в Конгрессе, говорит конгрессмен Луи Гомерт. Но всего два года назад по его призыву мы дали обещание не поднимать налогов, то есть не делать того, что мы только что сделали. И в течение последнего года мы видели, что действия спикера ведут именно к такому исходу. Мы не можем жить по-прежнему. Именно поэтому я и проголосовал против него. В своем первом выступлении в роли вновь избранного спикера Палаты представителей Джон Бейнер попытался заверить страну и своих однопартийцев, что уступка требованиям президента была неизбежным стратегическим маневром. Принципиальный посыл республиканцев остается прежним. Страна должна жить посредством. Достигший 16 триллионов долларов и продолжающий возрастать наш национальный долг душит свободное предпринимательство и подрывает государство, объявил Джон Бейнер и заявил о готовности к действию. Служение обществу никогда не было простым делом. Исключительный вызов, брошенный нам, требует исключительных действий руководства страны. По словам наблюдателей, спикер Палаты представителей готовит почву для нового, возможно, решающего противостояния с демократами и Белым домом, которое развернется через два месяца. Решение о подъеме налогов на американцев с доходами выше 400 тысяч долларов лишь позволило предотвратить повышение с начала года налогов на всех американцев. Но остается в силе закон, об обязательном сокращении с нового года на 100 с лишним миллиардов долларов всех статей государственного бюджета. Его осуществление было отложено на 2 недели. Его осуществление было отложено на 2 месяца. Плюс государственный долг достиг предела, предусмотренного законом. Для его повышения потребуется специальное решение Конгресса. Республиканцы намерены отыграться за налоговую уступку и воспользоваться этими поводами, чтобы вырвать у демократов согласие на серьезную реструктуризацию государственных расходов, особенно финансирование социальных программ, стоимость которых резко возрастает. Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл прямо предупредил демократов, что после того, как те получили желаемое, рост доходов благодаря подъему налогов, республиканцы требуют снижения расходов. Вопрос поставлен ребром. Либо мы возьмем под контроль государственные расходы, либо мы окажемся жертвой неконтролируемых расходов. Наша партия не согласится с повышением предела государственного долга, если не будет достигнута договоренность, которая сдержит лавину государственных расходов. Эта лавина и стала причиной роста долгов. Но пока решительные заявления 2 республиканских лидеров Конгресса вызвали лишь недоуменную реплику президента Обамы, который сказал, что он не намерен обсуждать с Конгрессом вопрос повышения долгового лимита. Лимит, по словам президента, должен быть повышен автоматически, поскольку это необходимо для оплаты государственных счетов, одобренных самими законодателями. Назревающее долговое противостояние в Конгрессе может оказаться не менее ожесточенным, чем противостояние полуторагодичной давности, которое повлекло беспрецедентное снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов и 2-месячное падение курсов акций. Предчувствуя наихудшее, рейтинговое агентство Moody's предупредило, что финансовые перспективы США не улучшаются. Оно сохранило негативный кредитный прогноз и выразило беспокойство относительно процедуры повышения долгового лимита. Агентство, впрочем, отмечает, что вероятность дефолта Соединенных Штатов минимальна.
Это был Юрий Жигалкин. В конце 2012 года министр культуры России Владимир Мединский предложил избавить готовящих актеров, художников и музыкантов учебных заведений, в частности, МАРХИВ, ГИК, Литинститут, от лишних факультетов и посторонних учебных курсов. Юристы, пиарщики, экономисты должны выходить из стен профильных институтов, а творческим вузам нужно дать возможность не тратить время на посторонние предметы и экзамены, заявил министр. О том, как может сложиться судьба творческих вузов, автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурзин беседовал с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко.
Прозвучали для вас неожиданностью слова министра культуры, который сам собирается срубить сук, вот на котором сидит российское творческое образование?
Конечно, МАРХИ, да и некоторые из других вузов занимают вполне престижные места в столице, и дома у них красивые, старинные, и поэтому тут аппетиты у тех господ из всяких банков и прочих структур, у которых есть доступ к уху власти, весьма, в общем, соблазнительные объекты. Поэтому почему бы их несколько не подвинуть? Может быть, не место им в центре столицы? И с МАРХИ многие десятилетия, в частности, происходили подобного рода, не то что перетурбации, но разговоры. Вот сокращение площадей, и по Рождественке, он же вуз был в разных, то в Рождественском монастыре, то там еще в других местах. И вот все это сокращалось, и для того, чтобы не прекратить учебный процесс, столь нужный такому замечательному вузу, пришлось руководству пойти на то, чтобы надстроить этот замечательный старинный памятник архитектуры, сделать то, что называется мансарда. И, мы, специалисты, понимая, что это не совсем правильно, тем не менее, понимая то, что это мархия и как нужно, ну вот, нормальные условия работы для творческих людей, мы предпочли закрыть на это глаза. Ну, надо, ну, нельзя же, чтобы из-за таких, ну вот, превходящих обстоятельств был ущерб учебному процессу, и который так-то тяжело существует, ну, в частности, мархи. А в целом, если можно, ну, вот, если попытаться объяснить, откуда такое, ну, такое проявление, ну, недружелюбия, не будем называть агрессией, но в отношении именно творческих вузов, то объяснение очень простое. Ведь творческие вузы выпускают людей с счастливой судьбой, людей творческих профессий, которым чиновники абсолютно не нужны, и вся эта структура государственная абсолютно чужда. Ведь художник, чем он отличается от обычного человека? Тем, что ему никто не указ. Ему он сам себе судья, и он в любую секунду, как вот у него то, что называется вдохновением, он ныряет, как со скалы, вот в мир своих инструментов, красок, линий, композиций, фактур и так далее. Как вот музыкант в мире музыки погружается и живет там, это его мир. И все эти начальники, все эти там чиновники, все эти там какие-то дела, это его абсолютно не интересует. Он в своем мире. А государству разве такой персонаж нужен? Государству нужны солдаты, нужны защитники, ну, вроде Никиты Сергеевича Михалкова, который это государство облизывает, обслуживает, который без конца только и занимается тем, что, ну, вот, доносят до паствы, вот, прекрасную мысль о том, что власть, она от Бога, и надо почитать ее, надо ей абсолютно принимать, как она есть, от Бога, потому что. И то же самое и патриархат московский. Отсюда у господина Михалкова бесконечные преференции от этой власти. А творческим вузам зачем? Они рождают каких-то странных, иногда лохматых, ну, каких-то, в общем, нерегулярных людей. Людей со свободной судьбой, со счастливой судьбой. Потому что им вся эта надстройка абсолютно не нужна. Но вот тот конфликт такой. Ну, а чё ж тогда государство из своего бюджета, ну, мы не будем говорить, что это на самом деле наш бюджет, а государство – это все чиновники, это обслуживающий нас персонал налогоплательщиков, ну, наподобие официантов или там таксистов, например, что они живут, там, депутаты, все эти прекрасные министры, они живут за наш счет. Вот, ну, это кто же об этом помнит? Ну, живут и живут там, вот вроде от Бога же это все устройство. Вот такой конфликт, такой, можно сказать, клинч, отсюда и такое отношение. Какие-то там литераторы. А что это, литераторам надо какие-то привилегии? На Тверском бульваре сидит там чего-то такое, какие-то там свободные, вольные профессора, вроде Чудаковой там и других очень таких вольных, независимых людей. Ну, как бы чего не вышло, это не стоит, может быть. Надо немножечко приструнить, надо, чтобы орден был. Ну, вот так. Так что тут государство и творческие силы, которые есть в обществе, это, ну, как бы разные миры. Отсюда государство и пытается это все ввести в некую табличку, в некий вот такой порядок.
Владимир Карамурза беседовал с Алексеем Клименко. Приближающийся праздник Волхвов, или Рейс Магус, который в Испании отмечается ежегодно 6 января, считается главным в году праздником испанских детей. Об этом расскажет Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями-волшебниками, и оставят здесь подарки. Но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Бурбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес, пенсионер.
В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить, хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. Чтобы получить желаемый подарок, дети до наступления праздника должны написать письмо волхвам. Письмо обычно бывает стандартным. «Дорогие короли-волшебники, в этом году я хорошо себя вел и хорошо учился. Прошу подарить мне» и так далее. При этом список пожеланий бывает очень длинным. Ограничивает количество подарков лишь размер кошелька родителей заявителя, которым попадает письмо, оставленное на той же кухне еще до Рождества, отмечаемого 25 декабря. За подарками, если детям не нравится находить их утром у себя дома, можно отправиться в универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. При желании волхвов можно пригласить и домой. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады «Шествия волхвов». В Мадриде, к примеру, они движутся под музыку духовых оркестров, восседая на огромных платформах в окружении свиты, все в роскошных восточных одеждах. При этом свита разбрасывает детям, толпящимся на тротуарах, карамель. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированные процессии проходят по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители, ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочное зрелище, организованное муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня Волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. В городе Камос, что находится в Андалузии на юге Испании, есть своя традиция роскона. Рассказывает андалузский предприниматель, знаток местных традиций Эктор Морель. В первую очередь хочу отметить, что Андалузия славится своими сладостями. Что касается городка Камос, то здесь в соответствии с многолетней традицией каждый год к празднику волхвов выпекается гигантский роскон. По окружности он имеет 12 метров, по высоте 2 метра. Его хватает, чтобы угостить примерно 1500 человек. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свободы и хорошего вам вечера.
Открытый урок по трагедии о короле Лире Уильяма Шекспира. Какие темы волнуют современных режиссеров, а какие читателей? Почему новый театр предпочитает обходиться без слов? Чему могут научить отцов дети? Трагедию Лира в историческом и современном контексте разбираем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 января в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.